Сегодня беседу у нас проводит брат Денис. Он преподает в библейских курсах. Поэтому будем внимательно записывать все это. Так что я слушаю вас. Так что давайте будем внимательно слушать. Если можно, можете и закрыть.
Приветствую всем, друзья. После такого вступления тяжело проповедовать. Надо. Я из города Ейска. Вот. Отсюда далеко, 350 километров. Хотел, знаете, на тему порассуждать. Брат сказал, что на библейских курсах преподаю, но эту тему на библейских курсах мы не преподаем. Эта тема не очень, не настолько догматическая, но думаю, что она будет интересна и молодежи, и взрослому поколению, и актуальной на наше время. Тема, которая мне была дорога несколько лет назад, я немного рассуждал, делился в некоторых местах, может быть, кто-то что-то слышал. Это тема из книги «Исход» о том, как Бог выводил народ израильский из земли египетской. Или точнее, я ее так озаглавливаю, эту тему, тема о 10 египетских казнях. Друзья, в общем-то, тема о казнях, тема всегда интересная. Когда человек, ему нравится слушать, когда что-то страшное. И это, в Библии есть такие места, когда даже неверующие люди об этих местах знают. Например, притча о блудном сыне. Всем известно, да? Даже человек совершенно неверующий и Библию никогда не читал, притча о блудном сыне знает. И вот одно из таких мест, это место, то есть это событие 10 египетских казней. То есть люди могут быть не знать, что за казни были, зачем они были нужны, но сама фраза 10 египетских казней всем известна. И даже когда, например, в этом мире что-то страшное происходит где-нибудь, например, какое-то землетрясение или вот наводнение или еще что-нибудь, говорит, эту страну постигли египетские казни. Даже такое выражение в наш обиход вошло. Друзья, действительно, почему это вошло в обиход? Действительно, это было настолько величественное событие, которое перевернуло ход тогдашней истории. Вот помните, чем закончились казни египетские? Фараон умер, сын его умер, и все воинство потонуло, да? Фактически произошла смена большого, как бы, такого династии фараонов. То есть его наследник умер, и он сам умер. И войско погибло. То есть это было не просто какое-то событие, это было событие, в то время Египет занимал главенствующее положение в мире. И после того, как Бог свой суд над ним произнес, на много лет Египет был в ослаблении, пока он опять набрал мощь. Это была смена, как бы, таких вот власти в Египте. И, друзья, начать, знаете, с чего хотелось? Начать хотелось вот с чего. Для чего Бог допустил египетские казни? Вопрос, казалось бы, простой и в то же время сложный. Потому что я лично четыре цели, для чего Бог египетские казни допустил, я их извлек. Вот как вы думаете, вот человеку свойственно сделать что-нибудь, а потом скажет, не знаю, для чего сделал. Для чего ты это сделал? Да не подумал. У Бога такого не бывает. Бог всегда преследует какую-то цель и делает только то, что имеет большое значение, важное. Вот как вы думаете, какие значения, зачем Бог допустил египетские казни? Вот самая простая цель, как вы думаете? Ну это беседа, это надо, чтобы отвечали. Вывести народ. Друзья, самая простая первая цель, которая бросается в глаза. Народ израильский находится в рабстве, несколько столетий находится в рабстве, его угнетают, и Бог решает вывести, как он обещал еще Аврааму, он решает вывести народ израильский из Египта. А фараон не хочет. И поэтому первая, значит, задача этих казней была в том, чтобы вывести народ израильский из Египта. Это первая задача. Но не единственная. Есть еще три. Может быть, их больше, но я три усмотрел. Друзья, когда Моисей подходит к фараону и говорит такие слова, что вы надо отпусти народ мой, то фараон говорит такие слова. Кто такой Господь, чтобы я слушался его? Друзья, вот вторая цель египетских казней заключается в том, чтобы ответить всем египтянам, и в том числе фараону, на вопрос, кто такой Господь? Друзья, когда Бог попускал какую-то казнь через Моисея, он говорит, и узнает народ египетский, и узнает фараон, кто такой Господь? Друзья, фараон задал вопрос, и Бог на этот вопрос стал отвечать. Как вы думаете, фараон плохой вопрос задал или хороший? Вот смотрите, вопрос хороший, интонация, да? Бывает так, что мы не можем правильно ответить. Вот хороший вопрос задал фараон или плохой? Я еще один пример приведу. Был такой Захария, первосвященник. Помните, дети, Захарию? Он молился в храме однажды. Но он совершал служение, потому что был первосвященником. Ну, в смысле, священником. И он молился в храме. И ему предстает ангел и говорит: молитва твоя услышана, у тебя родится сын. Как Захарий отреагировал? Он говорит: как это будет? Я стар, моя жена тоже старая, как это будет? Друзья, теперь от этого случая переходим к другому случаю. Мария дома сидит, ангел является, говорит: Мария, у тебя будет сын. Как она отреагировала? Друзья, она отреагировала точно так же, как отреагировала Захария. Она говорит: как это будет? У меня мужа нет, а как это будет? Друзья, и там, как это будет, и здесь, как это будет? Друзья, но по-разному ли отнесся Господь или одинаково к этим двум вопросам? По-разному. А Захарий, он говорит: ты мне не поверил. Вот, я тебе наказание, ты будешь молчать. А Мария, он говорит, начинает объяснять, как это будет, там Дух Святой сойдет, и все, и все, и все. И, казалось бы, несправедливость. Один и тот же как бы вопрос, разная реакция Господа. И еще один пример тоже, смотрите. Фарисеи говорят этому Никодиму, когда Никодим пытался защитить Христа, а они говорят: а разве может оттуда что-либо доброе прийти? Помните такие, да? Друзья, точно такой же вопрос кто задал еще? Нафанаил. Ему говорят: мы нашли Христа, а он может ли из Галилеи что-либо доброе прийти? Нафанаил говорит. Друзья, точно такое же сомнение, точно такие же вопросы, почти одинаковые слова. Но фарисеев Бог осуждает, а про Нафанаила Бог говорит: вот истинный израильтянин, в котором нет лукавства. Друзья, я так понимаю и вопрос фараона. Вопрос фараона хороший, если он задан с сердцем, ищущим ответа. И вопрос фараона плохой, если он задан с сердцем, который ответа не ждет. Бывает ли в нашей жизни, друзья, когда мы задаем Богу вопросы, не ожидая от него ответа? Задаем, и в то же время ответа не ждем, не хотим его услышать. Вот фараон не хотел услышать. Бог на этот вопрос стал отвечать. Ты задал вопрос фараону? Вот я тебе на него отвечаю. Кто такой Господь? Но фараон не услышал его до самой своей смерти. Он так и не понял. Поэтому вторая цель египетских казней, или такая вторая задача их, объяснить египтянам, показать египтянам, кто такой Господь. Третья задача, друзья. Такая вот тоже большая и важная задача. Зачем Бог допустил египетские казни? Народ израильский находится в рабстве, в угнетении. В общем-то, я скажу так, что Бога они... почитать, ну, как бы не почитали сильно так, потому что мы видим это их последствия. Вот, видим, что в унынии находится, в таком страхе. Приходит Моисей и говорит: пойдемте в землю обетованную за Господом. Написано, что израильтяне отказались по малодушию и тяжести работы. Друзья, почему отказались египтяне? Израильтяне, точнее, извините. Потому что они забыли, что такому Богу можно доверять. Друзья, они испугались. Израильтяне просто испугались. Они испугались египтян. Им предлагает Моисей. Но можно ли Моисею верить? Да, нам хочется пойти с тобой. Но страх перед египтянами больше. И третья задача египетских казней была направлена к израильтянам, чтобы им показать, кто такой Господь. Чтобы израильтяне могли довериться Богу. Друзья, чтобы египтяне испугались Бога и отпустили народ, но чтобы израильтяне вспомнили, какой Бог. Когда Бог посылает Моисея, он говорит такие слова: «Открывался я Аврааму, Исааку и Иакову с именем моим Бог всемогущий». То есть я им открывался. Но эту истину забыл народ израильский, что Бог всемогущий. И поэтому, когда им Бог предложил выйти, они отказались, потому что они не верили, что Бог их может вывести. И Бог совершал египетские казни для того, чтобы показать своему народу свою великую руку, чтобы дома рассуждая, отец, матерью или дети сказали бы: посмотри, вон он, оказывается, какой Господь, вон он что может, такому Господу можно довериться, можно за ним пойти. Это третья цель египетских казней. Друзья, и четвертое. Вот кто из вас помнит, какие вообще были египетские казни? Дети, кто-нибудь помнит? Ну, хоть одну, давай. Моровая язва. Жабы. Ну, ты можешь громко говорить. Жабы были, да. Мухи были. Были. Так, значит, моровая язва, жабы, мухи, саранча. Змеев не было. К сожалению, не было.
Первенцы.
А? Первенцы. Да, вот еще. Ну, не по порядку, да? Вода в кровь превратилась. Еще, друзья. А? Тьма. Она восьмая была. Мошки. Град. И вот одну казнь все забывают. Вот всегда все забывают одну казнь. Знаете почему? Потому что она, уже ее называли, моровая язва. То есть там была сначала на скоте, а потом на людях. Вот как бы две их. А все еще, ну, все забывают. В общем, 10 египетских казней. Но среди этих казней нету, например, змей. Нету. Или, например, нету землетрясения. А куда бы хорошо, смотрите, как потрясти так вот, и все бы там рухнуло. Не было, ну, не было землетрясения. Друзья, не было наводнения. Не было еще массы, цунами не было. Массы не было всяких разных казней, которые могли бы быть. Почему Бог вот именно вот эти 10 избрал? Ну, не какие-то другие, не землетрясения, там еще какое-то. Вот почему 10? Вот эти именно. Друзья, потому что Бог не просто какие-то казни избирал, а казни, которые были судом над ихними египетскими богами. Во что египтяне верили, вот тем самым их Бог и судил. Ну, например, я потом более подробно буду рассказывать, но, например, почему жабы вышли из воды, из реки? Потому что египтяне жабе поклонялись. У них была богиня, жаба на лотосе. Вот они ей поклонялись. И Бог говорит, вот чему вы кланяетесь, вот тем самым я и буду вас судить. Друзья, так часто бывает в жизни человека. Чему человек посвящает свою жизнь, то самое его и губит, если это без Бога. Написано, это гордых, ну там, проведу над ними суд, помышлениями сердец их. Вот о чем человек помышляет, вот то самое его и будет судить. То самое ему и станет преткновением, если это делалось без Бога. Мы таких случаев масса знаем. Спортсмен. Вот спортсмен, спортсмен, все-все. Друзья, и этот спорт его в могилу заведет. Друзья, то же самое и про массу других вещей можно сказать. То, чему человек посвящает жизнь, то, что человек делает идолом в своей жизни, вот это самое Бог употребляет для того, чтобы его потом и осудить. И вот тут мы тоже видим, что египетские казни, они были не просто какие-то, а это были те казни, которым поклонялись египтяне. Жаба, Нил. Мы об этом еще чуть будем касаться. Вот такие четыре цели. То есть первая цель – вывести народ израильский из Египта. Вторая цель – показать египтянам, кто такой Господь. Третья цель – показать израильтянам, кто такой Господь. Четвертая цель – осудить богов Египта. Показать, что боги, которому вы поклоняетесь, суть ничто, а лишь сеть для вас. Друзья, прежде чем еще дальше перейти к рассмотрению египетских казней, хотелось вот еще о чем сказать. Когда люди неверующие, но даже и верующие, смотрят на эти казни, иногда у них возникает мысль, почему Бог такой жестокий? Друзья, возникает такая мысль или нет? Вот смотрите, ну, первенцев, например, умертвить всех. А при чем тут все первенцы? Фараон виноват, а первенцы всех умертвить. Или, например, вода в кровь. Но это еще куда не шло, вода в кровь. А, например, там, ну, огонь с неба, там, град, и потом огонь, и саранча все поела. Вроде как-то жестоко. Друзья, кто-то видит в египетских казнях жестокость Божию. Я, друзья, вижу в этих казнях милость Божию. Сейчас я объясню, почему. Друзья, потому что, если бы Бог был жесток, Он бы сразу послал десятую казнь. Вот как вы думаете, если бы сразу, вот в самый первый день, Бог сказал, фараон, отпусти народ израильский из Египта. Нет, бац, на следующий день все первенцы умерли. Отпустил бы или не отпустил? Да сразу бы отпустил, конечно. Почему же тогда Бог эту казнь отложил на самый последний момент? Друзья, многие исследователи исследуют этот вопрос и не могут понять, сколько времени длились эти казни. Год ли они длились или 5 лет. По тексту Библии непонятно. Непонятно, сколько времени занимали вот эти казни. Но сколько бы они ни занимали, казнь, которая была самой-самой жестокой, она была отложена Богом на самый последний момент. Как вы думаете, почему? Потому что Бог не хотел лишать жизни ни первенцев, ни самого фараона. То есть здесь проявляется Божья милость. Посмотрите, какова первая казнь? Вода превращается в кровь. Друзья, от этой казни никто не умер. Ну, попугались немножечко. Вот, неприятно было. Но даже они не жаждали, потому что у них был источник воды, они пробурили колодцы, у них была вода. Друзья, это просто было некрасиво, неприятно, им немножко страшно. Но от этого никто не умирал. Друзья, но смотрите, фараон ожесточает сердце свое. Потом следующая казнь, более тяжелая, это жабы. Выходят жабы, но опять-таки никто не убирает. Ну, немножко неприятно, противно, они там лезут на тебя, эти жабы некрасивые. Вот, но опять не смертельно. Друзья, не смертельно. А вот уже потом, третья болезненная, четвертая смертельная. Но опять умирают не все. Пятая, шестая. Потом Бог предупреждает. Друзья, что мы видим в этом? Мы видим то, что Бог не хотел, чтобы были вот эти тяжелые казни. Бог всячески говорил к фараону, остановись. Зачем тебе ждать конца? Если бы фараон на первой казни смирился, не было бы девятых. Девятый и десятый. И второй бы не было. Поэтому, друзья, вот в египетских казнях мы видим Божью милость. Она проявляется каждому человеку. Друзья, Бог никогда человека не наказывает сразу. Вот иногда мы смотрим на человека какого-то, грешника, и нам кажется, что пора уже давно его покарать. А Бог всю милость свою являет. Друзья, потому что Бог милостив. Вы знаете, как переводится имя Муфусал? Вот Муфусал чем отличается? Чем такой, чем известен Муфусал, дети? Чем известен Муфусал? Прожил не просто долго, дольше всех. Друзья, а почему он прожил дольше всех? Потому что молоко пил и горным воздухом дышал. Потому что он был знамением. Его имя расшифровывается. Знаете как? Вот когда этот человек умрет, тогда на землю придет суд. То есть Бог запланировал, что придет на землю суд. Он запланировал. И он сказал, вот избрал любого человека, вот он. Вот когда он умрет, тогда будет суд на землю. Друзья, и Бог не хотел, чтобы этот человек умирал. И он ему продлевал жизнь как можно дольше. И уже все удивляются, а что это Муфусал зажился так долго? Никто так не жил. Друзья, а потому что Бог не хотел его смерти. И Бог тянул до максимального возможности, продлевал его жизнь, лишь бы суд отложить. Друзья, вот в этом суть Божья. Он милосерд. Мы видим, что в египетских казнях Бог отодвигал последнюю казнь как можно дальше, как можно позже. Он многократно предупреждал. И только когда уже фараон совершенно не захотел слушать Бога, тогда она случилась. Друзья, в нашей жизни то же самое. Бог говорит однажды, если того не послушают, другой раз. Потом только болезнью в костях. И потом только скорбями. Друзья, вот так вот Бог говорит. И мы здесь видим, что в египетских казнях проявляется яркая милость Божия. Даже к такому грешнику, как фараон, даже к такому вероотступнику и Бога противнику, как фараон, Бог проявлял свою милость несколько лет. Скорее всего, несколько лет. И более того, я об этом не сказал, но скажу. Друзья, когда Бог решил египетские казни допускать до народа израильского, египетского, то перед этим, он еще предупреждение сделал. Моисей с Аароном пришли, и у Моисея превратилась палка в змея, помните, да? Для чего это было сделано? Чтобы фараон увидел, с кем он имеет дело, образумился и поступил, как хочет Бог. Друзья, тогда бы даже первой казни бы не было. Бог бы все понял, фараон бы все понял, и Бог бы от него отступил. Но даже предупреждение Бог не внимает, фараон не внимает предупреждению. И поэтому Бог посылает казнь. Друзья, вот насчет этого предупреждения я хотел отметить одну мысль по поводу фараона, Моисея. Вот представьте себе, мы Моисей, ну кто-то из нас Моисей, да? Вот пришли мы к фараону, у нас жезл в руках, и мы этот жезл бросаем, и он превращается в змею. Помните, так, когда Бог с ним уже это делал, с Моисеем? Что Моисей, когда увидел змею, что он сделал? Испугался, да? Ну, представьте себе, вот бросили, и змея получилась. Вот, я недавно решил поспать там, где мои дети спят. Ну, они все пришли к нам в койку, вся толпа. И я ушел к ним, на второй ярус залез, и ночью сплю. И слышу шорох такой, знаете, ну, пробуждаюсь, что такое, а потолок же недалеко вот так. Смотри, что там скребется в потолке. Ну, знаете, мне страшно стало. Что такое? И вдруг такая вот дырка, образовалась дырка, и тут такая мордочка, жух. И я спустился вниз и ушел в другую комнату. Потом жена спрашивает, что ты ушел? Я говорю, страшно спать. Что-то какое-то чудовище у тебя вылезет какой-нибудь ночью и укусит. Друзья, а это маленькая-маленькая мышка такая. Прогрызла дырочку и смотрела. Друзья, представьте, вот змея Моисей, вот змея палка, и он испугался. Но я не об этом хотел сказать, я хотел сказать вот о чем. Когда он бросил Моисея этот жезл, и он превратился в змея, и он испугался змея, то Бог говорит, а теперь возьми этого змея за хвост, и он превратится в жезл. Вот как вы думаете, что труднее, бросить жезл, чтобы он превратился в змея, или взять змея, чтобы он превратился в жезл? Второе страшнее, потому что вот ты бросил змея, и можно убежать быстренько. Жезл бросил, и отбежал. А здесь же надо змея за хвост схватить, а вдруг он еще не успеет отдеревенеться, а уже укусит. Кто его знает, да? Друзья, если Моисей испугался змея, который превратился из трости, то куда страшнее змея, который должен в трость превратиться. Еще не факт, что превратится. Друзья, я хочу сказать, что вот в этих казнях египетских для Моисея тоже было сильное испытание. Моисей не все так просто давалось. Даже вот это простое предупреждение, которое в лице фараона как фокус выглядел. Ну, фараон сказал, да, это и мои волхвы это могут сделать. Для Моисея это было тяжелое испытание. И впоследствии мы видим, что Моисею, конечно, он там был как тот человек, которого стали бояться впоследствии, как тот, через которого Бог говорит. Но, в общем-то, ему тоже было тяжело. Бог и Моисея достигал своих целей. Каких целей? Цели довериться. Но представьте себе, Бог говорит Моисею, Моисей, иди пред лицом фараона, пред всем народом скажи, сейчас вода в кровь превратится. Друзья, а если не превратится? До этого Моисею сейчас голову могут отрубить, да, фараон? Стражи может его схватить. Представляете, какое доверие Богу необходимо, чтобы он, Моисей, пошел и в лицо фараона сказал такие слова, за которые не просто голову, за которые тяжелая пытка полагалась и смерть. А он пошел, не убоявшись фараона, зная, что это грозит, потому что доверял Богу. И вот это доверие у Моисея росло. И вот как бы еще одна задача, как вот этих казней, да, это в том, чтобы воспитать служителя Моисея. И в нашей жизни иногда нам кажется, вот ох бы я на месте Моисея был, ох хорошо. Бог сказал, иди. Моисей пошел и сделал. Друзья, ну нам разве Бог не говорит, иди? А мы иногда не идем, потому что страшно. Иди благовествуй. Страшно. Иди, трудись. Переживаешь. Друзья, ну так же, как и Моисею, Бог нам нынче говорит. И так же, как Моисею тогда было сложно схватить этого змея за хвост, так и нам теперь тяжело. Но Моисей пересилил себе страх, ибо доверял Богу более, нежели себе. И более, нежели боялся, чем фараона. Друзья, так и мы. Если мы чувствуем, что Бог нас куда-то посылает, если Бог нам дает свое повеление, надо действовать. Действовать. Тогда можно сказать, ну Моисей тогда легко с Богом общался. Друзья, мы не находим. Это после Моисей уже лицом к лицу с Богом разговаривал. А здесь мы не знаем, как Бог ему говорил. В кусте говорил, в горящем. Говорил, может быть, там, помните, встретился на дороге, когда была ночь, и он хотел сына его умертвить. Все это было так вот, ну, не то, что лично с Богом он разговаривал. Так же, как у нас. Мы читаем Библию, Бог нам конкретно что-то говорит. Значит, так надо и делать. И Бог будет являть свои чудеса. Может быть, не настолько видные чудеса, как у Моисея, не настолько земные, но не менее сильные чудеса. Когда и горы будут переставляться, и холмы рушатся, Бог будет творить чудеса. И когда мы доверяем Богу, как Моисей доверял. Ну, начнем вот по этой части, по вступлению. Это все вступление было. По вступлению так более-менее понятно, вопросов нет у вас, друзья? Ну, тогда мы переходим к казням египетским, непосредственно уже. Вот первая египетская казнь, это казнь, которая записана в 7 главе. Я прочитаю с 14 стиха. «И сказал Господь Моисею, упорно сердце фараонова, он не хочет отпустить народ. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его, на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою. И скажи ему, Господь Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне. Но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, из сего узнаешь, что я Господь. Вот этим жезлом, которым в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. Кто внимательно был? Где встретиться должен Моисей с фараоном? Ты внимательно была? Слушайте внимательно. Где должен был быть встретиться? У реки. Вот фараон выйдет к реке. Друзья, а зачем он туда выйдет? Ну да. Представьте себе, фараон сидит, решил попить. Пошел к реке, зачерпал, да. Друзья, даже я так не делаю. Я как бы хочу попить, принесите мне попить. Если кто-то есть рядом. Друзья, вот фараон, он же царь. Он же не пойдет к реке пить. Друзья, фараон не пойдет к реке мыться. Но дочь фараонова, она еще молода и хочет покупаться, она пойдет. А фараон, в общем, человек уже в возрасте, ему надо помыться, он не пойдет туда. У него баня какая-нибудь, ванна там или еще что-нибудь. Друзья, если он хочет постираться, тоже не пойдет к реке, да? Машинок не было, но были рабы. Друзья, фараон выходил к реке только в случае, ну, или он просто гулял, но, скорее всего, как многие исследователи с этим соглашаются, когда он приносил жертву Богу. Вот Нил, вот мы представляем себе карту Египта. Вот карта Египта, она представляет себе вот такой вот, ну как бы сказать, вот такую вот объемную часть земли, посреди которой течет река Нил. Это самая длинная река в мире. И Египет, он полностью зависит от того, как Нил себя ведет. Если бы реки Нила не было, то Египта бы тоже не было. Вот на местном наречии слово Египет переводится как «дар Нила». То есть эта страна – это подарок Нила, бога Нила или реки Нила вот людям. И вот когда река протекает вот так вот, то есть где-то километров 50 с этой стороны реки, километров 50 с этой стороны реки – плодородная почва. А дальше – пустыни. Я читал одну книгу, в которой автор описывает условия содержания рабов в Египте. И он описывает, что там не было охраны у них. Вот, ну, охрана была, но очень слабая, только как надзиратели, которые смотрели, как рабы работают. А чтобы раб не убежал, такого не было. А знаете почему? Потому что некуда бежать. Из Египта не убежишь. Даже если кто пытался из Египта убежать, он возвращался назад, потому что пустыня убивала человека. Это была огромная-огромная палящая пустыня. Когда Иосифа продали в рабство, поэтому братья не сильно переживали, что он когда-либо вернется. Потому что знали, что из Египта нельзя вернуться. Это, ну, не убежишь оттуда. Это страна, окруженная пустыней. И Египет, он разливался. То есть, знаете, он, ой, Нил, он имел такое, каждый год он разливался. Несколько километров вода поднималась вот так вот на несколько метров и разливалась на несколько километров. А потом вода сходила. И вот оставляла на месте, где она была, ил. И были такие даже в Египте специальные люди, которые мерили ил. Они ходили и протыкали палкой ил и смотрели, сколько ила налилось. Это было как удобрение, как плодородная почва. И по вот этому размеру определяли, насколько будет плодородный, богатый урожай. Когда Иосиф предсказал о том, что 7 лет будет голод, друзья, это как раз 7 лет, когда Нил не разливался. Вот были случаи, когда Нил не разливался. По каким-то причинам вода в Ниле не прибавлялась, и он не разливался, даже где-то уменьшался в своих размерах. Для египтян это было целое бедствие, потому что это означает, что не будет абсолютно, не будет урожая. Потому что солнце все сожгет. А поливать оттуда нельзя, потому что вода уменьшилась. И вот если Нил не разливался, это был для египтян голод. И вы знаете, у них даже жертвоприношения были, когда они видели, что Нил задерживается, разлив Нила задерживается, то они приносили ему жертвы, и если это не помогало, то приносили даже человеческие жертвы. И хотя фараон считался богом, сам фараон считался богом на земле, тем не менее он тоже приносил Нилу, как своему брату, какие-то жертвы, чтобы его умилостивить. И как говорят вот некоторые исследователи, что вот в этот день он сошел принести жертву благодарения за рожденного сына. У фараона родился сын, первенец. И вот он вышел к реке, чтобы ему принести жертву этому Нилу в честь сына своего. Но это домыслы, в Библии не написано. Ну, похоже на правду. И вот как раз, когда он шел к своему Богу, к тому, кому он поклоняется, кому он приносит жертву, вот на этом месте его встречает Моисей и говорит: вот тому, кому ты принесешь, вот этот Нил мне послушен. Или через меня Богу послушан. Я сейчас ударю, и он в кровь превратится. Друзья, а что такое кровь? Это смерть. То есть, если вода превращается в кровь, то она не жизни, ну, не жизни дает. Рыба умирает, и она не может питать, эта вода не может питать растения. И поэтому для египтян это была страшная казнь. И сам здесь суть в том, что Бог Нил, и вот он ярный суд. Моисей выходит к фараону и говорит, если ты не отпустишь, завтра вода превратится в кровь. Фараон не отпускает. И Моисей делает то, что он повелел Господь, и вода превращается в кровь. Люди, египтяне просыпаются, смотрят. Друзья, для них это бедствие. Это просто бедствие. Но, как я уже сказал, что это было больше похоже на немножко попугать. Потому что вода, которая в земле, она не стала кровью. Хотя кровью стала вода, которая в сосудах. Вот написано, что вода, которая в реке и которая в сосудах, в каменных, в деревянных. Вот дома они пришли домой. Ну, может быть, кто-то сказал фараону из волхвов. Ты знаешь, ну, это мало ли что бывает. Может, это глина там поднялась, может, еще что-нибудь. Ну, мало ли что. У нас вода. И они пришли домой, и там тоже вода, стоящая в сосудах, тоже стала кровью. Это было явное такое подтверждение Божьего чуда. Но Бог не оставил Египет без воды. И когда стали копать колодцы, то там нашли воду. Друзья, что я вижу здесь? Я вижу здесь, какой прообраз человека по отношению к Богу. Вот человека постигло несчастье, фараона постигло несчастье. Что он начал делать? Вместо того, чтобы каяться и исправляться, он стал искать пути обойти это несчастье. Так, копайте колодцы. Выкопали колодцы. Или точнее, знаете, как сначала было? Вода в кровь превратилась. Так, бегите, посмотрите, что у нас в сосудах. Прибежали, тоже кровь. Копайте колодцы. Копают колодцы. Вода. Фу, ну хорошо. Все, значит, можно жить. Друзья, то есть человек, вместо того, чтобы исправиться, он начинает искать пути, как можно жить в этих обстоятельствах. Друзья, в нашей жизни тоже такое бывает. Человек, например, Бог посылает человеку какое-то наказание, суд какой-то, болезнь. И Бог не планирует о том, чтобы у этого человека это продолжалось. Он его послал для того, чтобы человек исправился. Но человек не хочет исправляться. Он говорит, ладно, привыкну жить с этой болезнью. Привыкну жить с этой трудностью. Привыкну жить с этими обстоятельствами. Ну как-нибудь выкручусь. И фараон как-то выкрутился. И у него вроде получилось. И вы знаете, написано, и ожесточилось сердце фараона. То есть фараон понял, да, Бог сильно делает, но я в этих обстоятельствах тоже кое-что могу. Интересна также реакция волхвов. Смотрите, и волхвы египетские чарами своими сделали тоже. Ну, какая-то вода там, видать, еще осталась, и они, и тоже кровь получилась. И они говорят фараону, фараон, смотри, мы тоже можем сделать. Для чего это? Чтобы показать, что мы не слабее Бога, да? Но обратите внимание на одну очень интересную мысль. Друзья, силы сатанинские, действующие через волхвов, они не могут сделать лучше. Сделали волхвы лучше или нет? Друзья, я понимаю, если бы волхвы сказали, фараон, не переживай, хоп-хоп, и вода опять стала. И вся вода из крови опять вода стала. Нет. А не то, что осталось, тоже в кровь превратилось. И довольны. Да чему вы радуетесь? Последняя вода в кровь превратилась. Вы ухудшили ситуацию. Вы ее не улучшили. Но зато мы можем. Друзья, вот так вот действует сатанинская сила. Да, он производит впечатление. Тоже сила. Но ситуация не улучшается. Ситуация становится хуже. И даже остатки того, что было, что Бог им сохранил, они тоже в кровь превратили. И я понимаю так, что фараон, может быть, и восхитился силой волхвов, но внутри себя подумал, лучше бы вы ее обратно превратили в воду, чем остатки. Друзья, и так было дальше. Когда жабы вышли из Египта, из Нила, вместо того, чтобы этих жаб обратно завести, друзья, они этого не могли бы сделать. Они тоже вывели еще жаб, как будто бы их мало было, понимаете? Вот в этом суть чудес, которые совершает враг душ человеческих. Бог ситуации может как хочет. Он может послать жаб, может убрать. А сатана может только ухудшить. Бог может болезнь послать, может убрать. Друзья, сатана может только ухудшить. Лучше не станет. Да, впечатление произведет, но лучше не станет. И вот здесь вот...
Если
да.
Ну,
Кстати, знаете, я небольшой в этом специалист, но я расскажу случай. У нас в церкви одна сестра решила перейти в другое вероучение. Ну, я скажу, в какой, в православную церковь. И, ну, я к ней приезжаю и говорю: сестра, что такое, почему вы решили перейти в православную церковь? Она говорит: я тебе сейчас один случай расскажу. Я говорю: ну, рассказывайте. Она говорит: у меня болит палец, уже много лет болит палец. Болезнь называется, не помню как. В общем, из нее все время сочится гной. Ну, кровоточит палец и никак не заживает. Ни мазями, ничем не помогает. Врачи смотрели, говорят, там какая-то внутренняя там инфекция, ничего не помогает. И вот, говорит, я поехал к своим родственникам на Украину. А они говорят: здесь есть знахарь интересный, хороший такой человек. Он тебя поворожит, и все пройдет. Вот. И я, говорит, решила к нему пойти. А сестра такая очень интересная. Вот если вы когда-нибудь познакомитесь, она очень интересна. В каком плане? Она решила пойти к знахарю, зная, что это плохо. Но она помолилась: Господи, вот я хочу пойти к знахарю, ты меня благослови. И она пошла к знахарю. Вот. Он ее привел в темную комнату, дал руку нож. Вот она села, и он ей говорит, начал что-то махать руками, а потом говорит, ну, по имени отчеству называет, и говорит: вы какой веры? А она говорит: а что? А он говорит: я ничего не могу сделать. Какой-то заслон. А он говорит, она говорит: я баптистка. И он говорит: ну тогда все, пока вы не уйдете, я ничего не смогу сделать. И она решила уйти, чтобы он смог что-то сделать, понимаете? На следующий день, ну, на следующий раз она приехала опять в Ейск с твердым намерением уйти из нашей веры, потому что знахарь ничего не может сделать. А она его спрашивает: а куда мне пойти? Ну, иди в православие, если хочешь. Она пошла к батюшке, тоже помолилась перед этим, говорит: Господи, я хочу вот в православие перейти, ты меня благослови. Вот. Она приходит к батюшке прямо с моим домом. Вот я живу, и вот храм, забор в забор. Вот. Она к нему приходит, говорит: я еще мимо твоего дома прохожу, смотрю, там думаю, чтобы ты меня не заметил, и в храм. А он говорит: вы знаете, вот этот чин отречения от баптизма и переход в православие я не могу принять у вас. Его должен принять архимандрит Серафим, который в центре города. Вот к нему езжайте, он у вас примет, как бы, отречение, а потом вы ко мне придете, я вас как бы уже могу принять православие. Она говорит: хорошо, я завтра к нему пойду. Утром, вечером вернулась, ну, домой, опять помолилась: Господи, завтра хочу пойти к Серафиму, ты мне благослови. И вы знаете, она утром проснулась, и я, говорит, не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Встать вообще не могу. Вот лежу, как парализованная, ничего не двигается, ни одна часть тела. Я, говорит, так пролежала несколько часов. И вечером, но потом она не отошло, а вечером этого дня мы приехали с братом с одним, побеседовали с ней. Но она вроде как передумала уходить в православие, но на тот момент. Но я к чему хочу сказать? Я не знаю, как они там все это лечат, но явно, что они сами говорят, что вот, признают, что вот какой-то заслон стоит, мы не можем. Но и судя по всему, как вот я сталкивался с некоторыми какими-то людьми, они говорят, что вот внешний признак убирается, болезни, но сама даже болезнь все равно остается. То есть сатана не может сделать хорошо.
Симптомы снимает.
Вот внешний признак. Да, человек и внешне не болит. Зуб не болит. Но он не перестал рушиться, зуб. Он все равно рушится. Он просто не болит. А потом и заболит. Да, челюсть. А? Ну, форму бывает меняет. Ну, я говорю, что я не... Да, да. Я думаю, что здесь это отдельная такая широкая тема.
Физические боли, может, душевно
больно. Да, да. Друзья, ну вот следующая казнь. Написано: сердце фараона ожесточилось. Дальше. 8 глава. «И сказал Господь Моисею: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Если ты не согласишься, то поражу всю область твою жабами, и воскрешит река твоя жабами, и они выйдут и войдут в дом твой». Друзья, я уже говорил, что у египтян была такая богиня. Она изображалась как жаба, сидящая на листке лотоса, ну или лилии. Лотос, представляете, да, или лилии, вот она сидит. Это была богиня плодородия. То есть, если у кого-то поле не плодоносило, или скот не рождал, или детей в семье не было, вот все, что касается рождения, то вот эта богиня, ей приносила жертва, и она, как бы сказать, давала силу, чтобы рождаться. И эту богиню нельзя было трогать. То есть, вот если, например, жаба скачет, то надо ее пропустить. То есть, нельзя. Жаба для египтян было священное животное. Вы знаете, некоторое время назад в газете написали такой случай. Один турист ехал по Индии и не заметил корову. И сосил, ну, разбил свою машину о корову. И корова тоже не выжила, так скажем. Померла. Друзья, вы знаете, полиция с трудом успела спасти этого туриста от суда местных жителей. Они его схватили, и они повели его казнить. Почему? Как вы думаете? Потому что в Индии корова – это священное животное. И вот к нему нельзя ни его ни ругать, нельзя его не бить. И вот если корова идет, например, то машина должна остановиться, чтобы корова мимо прошла. Вы знаете, читал одну книжку, очень интересную, возможно, она в вашей церкви тоже есть. Эта книга про свидетельство, как уверовал один как раз из Индии такой человек. И он говорит, первый раз я, говорит, когда вот, ну, задумался о том, что надо веру менять, когда вот меня, говорит, обидела корова. Я, говорит, за ней ухаживал, и кормил ее, и гладил, и все, а она меня боднула. Говорит, мне было так обидно, что вот, что это за Бог такой, который так отвечает. Друзья, и вот для египтян примерно та же самая картина, это была жаба. Их нельзя было трогать. И вот представьте себе, вот эти жабы выходят из реки. Я видел такую картину нарисованную. Художник представил себе, как это было. Как египтяне соорудили себе такие большие-большие щиты. И вот они с этими щитами подходят к реке, чтобы сдержать этот натиск жаб. А эти жабы переваливаются через верх. И падают, и ползут. И вот огромное-огромное количество. И вот они, смотрите, написано, и воскишит. То есть река буквально кишит, да, этими жабами. И они выйдут из реки. И войдут в дом твой. Друзья, вы представляете эту ситуацию? В дом наш лезут жабы. Но у нас пластиковые окна и двери. Тогда же не было такого. Тогда же окна были... В Египте всегда жарко, зимы нету. Окна были просто как проемы, занавесами какими-то занавесками. Двери тоже закрывались слабо. Ну, хотя, даже если двери были хорошие, то через окна можно. И вот эти жабы подходят. И вот они залазят в дом. Через окна, через двери, через вот какую-то трубу там, через всякие дырки они залазят в дом. И вот они в доме. Что вы будете делать? Ну, бежать, да? Они атакуют. Написано. И в спальню твою. И в спальню. Ну, почему в спальню? Потому что спальня в египетском доме – это внутренняя часть. Она даже не имела окон часто. Ну, чтобы не смотрели. Вот. Она была закрытая. И то есть я так понимаю, что когда в дом твой идут жабы, то бежишь туда, где можно от них закрыться. И вот они в спальню все забежали и закрылись в этой спальне. Но жаба написана и в спальню. Ну тогда вот представьте, вот ты вот представь, вот жаба на тебя идет, а ты в спальне. Куда ты полезешь? На кровать полезешь. Написано и на кровать. На кровать. На постель твою. И в домы рабов твоим, и народ. Друзья, и даже знаете как? Я скажу так. Вот женщина готовила еду. Но тесто намесила, отвернула за солью. А в тесто жаба попала. Написано потому что и в печи твои, и в квашни твои. И она запекла, потом там жаба. Друзья, так я понимаю, что жабы были везде. Вот куда бы он ни пошел, лег ли он на кровать, голову приложил к подушке, жаба. Повернулся, открыл полочку, везде эти жабы. Написано, что везде. А фараон, у египтян был такой закон, что фараон, как священный человек, как Бог, к нему даже не каждый может дотрагиваться. Определенные люди только до него могут дотрагиваться. И он благоухает благовониями. У него все вот так вот величное, белое, чистенькое. Написано, и на тебя они пойдут, фараон. И на тебя. И никуда ты от них не денешься. И будут они тебя окружать. Друзья, и вы знаете, и так и получилось, как сказал. И вот так и вот эти жабы залезли, и никуда от них не денешься. Друзья, и вторая казнь, жабы египетские, она интересна тем, что это первая казнь, когда фараон попросил прощения, а помощи. Он позывает Моисея и говорит, Моисей, убери этих жаб. Я понимаю, что жены фараона вы не последнюю роль здесь играли. В том, чтобы это... Убери этих жаб, уведи их. Друзья, и самое, что страшное, убивать их нельзя, понимаете? Вот они лезут, а ты их не можешь убить. Это же Бог, которому ты поклонялся. Он тебе нравится? Ты его любишь? Вот, пожалуйста, в огромном количестве, сколько хочешь. Друзья, и фараон подзывает и говорит, убери их. Но здесь вот что интересно. Очень интересно. Моисей говорит, я уберу. Я помолюсь, и жабы уйдут. Скажи, пожалуйста, фараон, когда мне помолиться? Вот что бы мы ответили? Сейчас. А что ответил фараон? Завтра. Друзья, уму непостижимо. Почему завтра? Ну, я понимаю, если он был юный натуралист, да? Любил жаб там, например, или еще что-нибудь. И я понимаю, что они ему нравятся так сильно. Но они ему мерзость для него. Ему не нравится. Ему говорят, фараон, хочешь, сейчас уберем? Нет, завтра. Завтра. Друзья, вот в этом суть человеческой испорченности, человеческого греха и гордости. Когда человеку даже очень плохо, когда он томится от своего греха, я так понимаю, жабу можно сравнить с грехом. Вот она поселила сердце человека, и она там мерзкая, склизкая и липкая. И человеку противно. Ему говорят, ну исправь ситуацию, покайся, попроси прощения, верни, что ты должен. Я сделаю, я обязательно сделаю, на следующей неделе. Или в следующее воскресенье. Вот сидит грешник на собрании, плачет. У нас на собрании сидит человек один, плачет. Водка его замучила. Он уже никуда не годится. Он уже ни на что не похож, на человека не похож. Он говорит, меня уже вот жить не хочется. Мы говорим, ну покайся. В следующее воскресенье обязательно покаюсь. Но почему в следующее воскресенье? Почему не сейчас? Друзья, почему фараон говорит завтра? Потому что мерзость, а силы к Богу прийти, вот так вот, чтобы не хватает. Друзья, вы знаете, однажды я приехал домой с работы, еще в Тольятти я раньше жил, когда приехал домой, и мне сказали, что одна сестра на меня обиделась. Ну, получилось как, я привез мясо в церковь, вот я там покупал в деревнях мясо, привозил и по себестоимости продавал, там не очень богатые люди, чтобы ну, как-то помочь. Не то, что продавал ради прибыли, а что просто помочь верующим. И вот одна сестра пришла, ей достались, ну, как говорят, рожки да ножки, там ничего не осталось. Вот. Хотя она просила, чтобы ей оставили кусочек. А я забыл про этот кусочек. И она пришла, ей ничего не осталось. Ну, я ее продала, потом ушел на работу. А потом прихожу домой, мне жена говорит, ты знаешь, ну, она обиделась, что вот так ты забыл про нее и так далее. И мне было очень неприятно. Но я видел свою вину. Я же забыл. Ну, записал на листочек и забыл. И на сердце неприятно, как говорят, как кошки скребут, да, вот. Ну, а вот по нашей теме, как жабы сидят. Вот. И я подумал, что надо к ней поехать завтра с утра и попросить прощения. А живет она на другом конце города. Тольятти очень большой город. Примерно 1.5 часа может, надо ехать. И я подумал, вот сейчас вот вечером лягу спать, потом ночью, потом утром. Знаете, сердце не выдержало. Вечером, 8 часов вечера я собрался и поехал к ней. Ну, сестра уже пожилая, я к ней приехал. Попросил прощения. Она сказала, что она, конечно, не обижалась. Вот. Но потом она все-таки признала, что она обиделась. Мы помолились, попили вместе чаю. Я приехал домой. Друзья, вы знаете, я лег спать с большим облегчением. То есть, нету того, что тебя мучает. Было. А какой смысл тянуть до завтра? Никакого смысла нет. Ты сейчас можешь это сделать. Ну да, придется ехать. Ну и завтра пришлось бы ехать. Друзья, вот эта мысль. Как можно быстрее избавляться от того, что мерзко, и нам мерзко, и Богу мерзко. Фараоновское сердце, оно подсказывает ему завтра. Оно ему подсказывает. Друзья, Бог говорит немедля, сейчас. Друзья, уверен, что у каждого из нас хотя бы маленькая лягушечка до сердца сидит. Друзья, надо убирать. Перед кем-то виноваты. Что-то кому-то должны. Кого-то оскорбили или обидели. Кому-то сказали нехорошее слово. Попросите прощения сейчас. Друзья, и избавление придет. Моисей, как только Моисей помолился, все жабы сразу умерли. Сразу. Не по 10 штук в час, там, не через неделю, сразу. Бог освобождает сразу. Вот эту мысль я хотел сказать, такую важную мысль по второй казни. И еще одна важная мысль. Друзья, египтяне в то время, это была нация, как я уже сказал, одна из самых передовых. Именно египтяне, они большие успехи достигли в астрономии. То есть, многие астрономические открытия, которые европейцы, например, там, или другие государства, они гораздо позже совершили, египтяне к этому времени уже давным-давно пользовались. У них были уже и какие-то телескопы, их секстант был, которым мерили долготу и широту, и масса всяких таких вот вещей. Потом у них была система счисления, у них были книги. Египтяне первые, кто из народов египтяне, они совершили путешествие по океану, то есть у них лодки были, навигация развита. То есть это был очень высокообразованный народ. У них были большие библиотеки, хранились и так далее, и так далее, и так далее. И при всем при этом, друзья, они верили в то, что жаба это Бог. К чему я это говорю? Бывает человек образованный, бывает человек действительно знающий, а верит в какую-нибудь глупость. Бывает так? Вот пришел я как-то один раз по работе в один мебельный салон. В Тольятти уже жил, я вот и работаю, мне надо было в мебельный салон. И мы встречаемся с директором этого мебельного салона. А директор, он же и хозяин этого мебельного салона. Ну, мы обсудили с ним свои дела, договорились о следующей встрече, и сидим на стуле, а салон такой очень дорогой. Знаете, там один стол, 5 миллионов стоит стол, там инкрустированный всякими там этими штуками. И вот такой диван. И мы сидим на этом диване. Ну, такой диван удобный, хороший. И он говорит: Денис, а знаешь, почему у дивана вот такой вот загнутый, спинка такая загнутая? Я говорю: ну, наверное, для красоты. Он говорит: нет, нет. Ты знаешь, вот когда космические лучи плохой энергии собираются, и потом они опускаются на землю, то если бы диван был острый, то они бы сразу тебе в затылок попадали, понимаешь, в затылок. А так, он, так как он такой вот загиб такой, то он и в землю не уходит. Я посмотрел на него. У меня возникло желание пощупать ему лоб. Нет ли у него жара. Я говорю: слушай, ты в это реально веришь? Он говорит: конечно. Посмотри на наш офис. А у него офис побольше, чем у Дома молитвы, раза в три, наверное. Он говорит: вот видишь тот угол, там пальмы растут, такие, ну, зелень, а в этом углу нет этого, тут такой красный, как бы фон такой красный. Он говорит: ну да, вижу. А почему? Я говорю: ну красиво, наверное. Нет. Это южная сторона, это сторона зелени, сторона хорошего полюса. А это сторона огня. И как начал мне объяснять. Вот есть такая, ну, современная такая достаточно известная, фэншуй называется. Фэншуй, может быть, слышали. Там всякие штучки вешают там и так далее, и так далее, и так далее. И я его слушаю, и у меня, знаете, вот как волосы дыбом. Он высшее образование, умнейший человек. И я говорю: ты во все это веришь? Он говорит: да, конечно, ты что? И начинает мне объяснять опять. И вот я потом, ну, он говорит, вот как, ну, там я много могу чего объяснять про него, как он рекламу дает. Он говорит: вот я, чтобы рекламу дать, вот у меня есть, например, 20 газет. Вот какую мне рекламу дать газету, чтобы она сработала? Я говорю, он говорит: как ты делаешь? Я говорю: ну как я делаю? Я смотрю, какой тираж у газеты, кто ее читает, где распространяется, какие цены. Он говорит: а я не так. Есть один человек, у него есть специальный магический шар. Вот я ему этому шару говорю задание, он крутится и мне говорит, куда, значит, эта реклама делается. Друзья, когда я сталкиваюсь с людьми, я пришел к выводу к такому, вот в моем общении с людьми я пришел к такому выводу, что если человек не верит в Бога, то он обязательно верит в какую-нибудь глупость. Такого, чтобы человек ни во что не верил, не бывает. Вот даже вот у меня один друг есть, тоже из Тольятти, он сейчас переехал в Краснодарский край, в Лабинск, неверующий. И он говорит: Денис, я представляю образец чистого неверия. Я, говорит, вообще ни во что не верю. Вот такой, я говорю: ну, знаешь, ты уникальный образец, такого, как бы в чистом виде, как вот, как в вакууме такой, знаешь, это эталон, как вот в мере веса, это... как эталон веса, эталон весов, это метра. Он говорит: да, вот я ни во что не верю. Ну, мы с ним разговариваем. Я говорю: слушай, Игорек, а вот сколько лет ты уже на машине ездишь? Он говорит: я уже езжу 15 лет, и ни разу, тьфу-тьфу, ни аварии не было. И я говорю: слушай, а что это вот такое вот было? Постучал ты, тьфу-тьфу. А, ну, да просто так. Я говорю: слушай, если это просто так, давай сделаем так. Скажи мне опять те же самые слова, что я ездил 20 лет и ни разу не врезался, но не плюйся и не стучи. И знаете, он говорит, он так вот помолчал, говорит: их ты хитрый, поймал. Не может. Он внутренне подсознательно верит, что если он не постучит по дереву, то он сглазит. Внутренне подсознательно верит. И он не может преодолеть. Я говорю: слушай, Игорек, вот ты смеешься надо мной, но он не сильно смеется, но так немножко потрунивает, что я верю в Бога всемогущего, который сотворил небо и землю, который Библия, про которого свидетельствует, который, про которого там 2000 лет христиане, за которого жизнь отдавали, который людей меняет, которому радостно служить, и ты надо мной смеешься. Это, конечно, я понимаю, смешно. А то, что ты веришь в деревяшку, которая вот валялась на полу, сейчас, а ты ее поднял, это, конечно, очень серьезно и глубокомысленно. И вы знаете, он немножко в тупик зашел, он сидит такой и думает: действительно, а как так может быть? Друзья, я понимаю так, что если человек не верит Богу, то есть сердце свое полностью ему не посвящает, и вот не верит в то, что Библия, друзья, он не остается неверующим. Дьявол начинает сыпать свое. Гороскопы, всякие максимальные, там разные вот вещи, там книги какие-то, во что куда такой человек не верит. Написано, и как они не озаботились иметь Бога в разуме, вот этого Бога, о котором Библия говорит, они не позаботились, то Бог их предал превратному уму. Верить лжи, написано, помните такое место? И люди не просто верят в лжи, люди готовы большие деньги платить, чтобы этой ложью питаться. И египтяне, люди, науку которых, искусство, литература на высоком уровне, а верят в жабу. Друзья, вот так вот бывает и в нашей жизни. И я к чему это говорю? Среди нас таких нету, да? Но, чтобы нам веры наши не стесняться. Я помню, когда только уверовал, я стеснялся быть верующим. Ну, в институте учился. И я не скрывал, но и не афишировал. И когда меня спрашивали, я так вот пытался как-то уйти от ответа. И потом, когда я вдруг понял, что верить в Бога совершенно не стыдно. Стыдно верить в жабу, в дерево, в гороскоп. Вот в это стыдно верить. А в Бога верить не стыдно. Бога, вера в Бога, она возвышает человека. И об этой вере можно говорить много, и не будет стыдно. Друзья, почему-то люди мира сегодня стыдятся говорить о своих заблуждениях. Они о них учат, пишут книги, говорят о них везде. А часто верующий человек стесняется говорить о Боге. Друзья, это неправильно, нелогично. Вот если человек верит в жабу, должен стесняться. А если он верит в Бога, который все сотворил, не должен стесняться. Ну хорошо, друзья, идем дальше. Время идет очень быстро. И вот когда эти жабы... Моисей помолился, и жабы умерли. Написано, что вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и высмердела земля. И дальше написан такой стих, друзья, который подходит абсолютно ко всем людям, и к верующим, и к неверующим. Стих, который является самой большой бедою всего человечества. Этот стих вот какой. «И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое». Друзья, давайте искренне проверим себя. Когда у нас были переживания, не давали ли мы сами себе обет Богу, себе и Богу служить больше, читать Библию больше, молиться больше, быть искренними верующими. А потом, когда приходило облегчение, это желание куда-то улетучивалось. Я помню, у меня недавно отец покаялся, много лет был неверующим. Ну, мы вообще, я вырос в неверующей семье. Я первый пришел на собрание, а первый, потом мама пришла, покаялся первая она, потом я покаялся. И так прошло уже 15 лет. А отец покаялся только в этом году. А до этого, я помню, как-то раз мы с мамой поехали в один город, от Тольятти, это километров, наверное, 250, и сказали, что мы поехали на посещение верующих на 2 дня. Но нам так понравилось там у верующих, и мы там остались почти на неделю. И вы знаете, как так получилось, что мы забыли об этом отца предупредить. А он ни телефонов не знает, ничего. Куда уехали, зачем уехали, сказали завтра вернуться, ну, через 2 дня, к вечеру следующего дня, и не вернулись. И вот мы приезжаем, довольны, нам понравилась поездка, хорошо так. А отец сидит такой дома, насупленный. А потом братья рассказывают. Собрание, он прибегает в церковь. Братья и сестры, молитесь, у меня жена с сыном пропали, молитесь. Все молятся, он молится. Вот. Но все думают, слава Богу, дядя Вова к Богу пошел. Ну мы приехали, и все. Все. У меня был один друг, я на молодежном общении это рассказывал, пример. Мы с ним вместе с первого класса учились, а потом вместе пошли в институт. Но учился он плохо, так сказать, кое-как. И часто бывало, ну и так, не в гордость, ну, выручал его часто. И вот был такой случай, у нас был один преподаватель, очень-очень строгий. Вы знаете, он запускал себе в класс по одному на экзамен. Все остальные стояли там, он по одному выпускал. И даже отличники выходили мокрые и не всегда сдавали на 5. И все очень мы переживали. А у Сергея, вот моего друга звали Сергей, до сих пор так зовут, у него была такая ситуация, что если бы он получил 2 по этому предмету, он отчислялся от института. И он боялся больше всех. Потому что если, например, я бы двойку получил, у меня бы как бы еще было время пересдать, единственная двойка, там закрыли бы глаза. А если он двойку, у него столько уже накопилось, что его отчисляют. И вот он заходит в этот кабинет с дрожащими коленями. Через какое-то время оттуда выходит. Такой довольный, радостный. И кричит: тройка, тройка. Так, значит. Потом подходит ко мне, обнимает меня и в ухо мне шепчет: Денис, я молился. Я молился. Я говорю: слава Богу, а теперь благодари. Друзья, вы знаете, ну, конечно, на собрание не пришел, Бога не благодарил. Когда человеку тяжело, он к Богу идет. Друзья, почти все люди идут к Богу, когда ему тяжело. Но почти все люди, когда приходит облегчение, возвращаются на свои круги. Друзья, и та же проблема и с верующими, то же самое. Написано: и когда он увидел, что сделалось облегчение, жабы ушли, так, все нормально, он свое сердце ожесточает. Друзья, проверим, ну, себя. Друзья, вот это событие произошло много тысяч лет назад. Но посмотрите, как все похоже на нас. Похоже, друзья, да? Очень похоже. Переживания, трудности, молимся. Пришло облегчение, и опять то же самое. Чтобы у нас так не было. Друзья, дальше идем.